Научился работать на разных гидравлических и компрессорных станках, прессах. Понял, как делают машины и тому подобное, как гнут железо, режут тонкие и толстые листы, пробивают дырки и вырезают фигурные отверстия. Знаю, как сваривают и красят. Только выплавку стали еще не видел. Иные мне говорят, вот ты еще одну профессию усвоил, видя меня работающим за разными большими станками. А работа фактически совсем не сложная. Требует только внимания и усердия, и крепких ног. Они же у меня не очень крепкие. Я то умудрялся приспосабливать стульчик к станку, то отдыхал чаще. Бригадир был доволен мною, как надежным и усердным работником. Да посмотреть со стороны рабочий и только. Одежда в масле, руки тоже, даже фуражка. Очень меня радовало отношение людей, у всех сочувствие. А бригадир, проходя сочувствующе, спрашивал: «Может, тебе, Ваня, тяжело, а может, тебе дать другую работу?» Я отказывался, ибо был доволен работой. И всюду свидетельство. Если я не ходил к людям и искал возможности свидетельства о Христе, они приходили ко мне, и часто приходили, и мы садились за заветную скамеечку или в другое место и беседовали. Конечный итог – Господь и спасение души. Эти беседы всегда приносили большую радость. Ведь это наше назначение, наше призвание, призвание всех христиан всего мира. Как-то мне показал нарядчик, что я в списке на офицерскую комиссию с теми, кто хотел уйти на химию и условно досрочно освободиться. Я усмехнулся. Мне осталось 1,5 месяца сроку, но меня все-таки вызвали на комиссию. Многие радовались. Уйдешь домой. Другие же высказывали трезвые опасения, что мне могут дать надзор. Надзор это ставит на особый учет в милиции по приезду домой. И она каждый вечер проверяет тебя, дома ты или нет. Если нет, составляется бумага, нарушение. А дома я должен быть уже с 7 или 9 часов, как они решат, и до 6 утра. 2 нарушения, 3 и уже закрывает суд. И статья до 3 лет лишения свободы. Из города уезжать без разрешения милиции нельзя. 3 или 4 раза в месяц отмечаться в милиции. В общественных местах появляться нельзя. В общем, домашний арест. Только желание, а посадить человека при надзоре легче легкого. Даже свидетеля не надо. Что нас не было дома, только бумага. А бумага мертвая, пиши, что хочешь. Прихожу на комиссию, а мне объявляют. По статейным признакам и связи с указанием номер. Вы подлежите надзору после освобождения. После мне сказали, что дают мне год надзору. 6 дней на дорогу домой. При опоздании усматривается как отклонение по статье 180 и объявляется розыск и подлежит суду до 2 лет где-то. Мое сердце тревожно забилось. Столько работы дома и в церкви, как можно что-то сделать при таком режиме. Но Господь знает путь мой и это утешает. Радует, что хоть не помышляют добавить срок. И я крепко верил и верю, что Господь приведет меня домой. Хотелось еще побыть у родителей, засвидетельствовать другим церквам о любви Божией и его дивных путях. Но как успеть за 6 дней? Господь усмотрит. Приезжал сотрудник КГБ и вызывал меня. Опять интересует вопрос. Куда поедете, кто приедет встречать? Я уже давно написал, что поеду домой в Шахтинск. И опять их волнует тот же вопрос. У нас состоялась приятная беседа о смысле жизни и об употреблении алкоголя. Господь дал мудрость, и ему пришлось согласиться в моей правоте, в правоте нашего учения. Он задал вопрос, а что такое покаяться? Я понял, что они знают о Володе, и письма проверяют, и желают, чтобы я быстрее помахал рукой Гурьеву. Даже он готов был мне предложить билет на самолет, но не на поезд. Жду брата моего Андрея с одеждой для меня и средствами на дорогу. И есть очень большое желание еще с Андреем, братом моим, посетить Володю в городе Хромтау. Господь и это усмотрит. Вадим терпеливо ждал, пока я беседовал с Володей, и он уехал. Втроем нельзя было находиться, ибо очень бросается в глаза, а глаз здесь достаточно, которые смотрят за тем, чтобы донести и получить мзду. Когда Володя был еще здесь, он очень терпеливо и без устали, можно сказать, списывал из Библии главы, песни, стихи, письма, и все это Господь допустил пронести. Теперь он жалеет, что не списал всю Библию. Опять пример. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Теперь Вадим читает Библию, Сашину Библию. Беседы наши стали чаще и длительнее, и темы глубже. Тип мышления аристократический. Вадим уже имел образование, был женат. Сын воспитывается у его матери. Увлекался наркоманией, женщинами. Ему 29 лет. Находился в рабстве папиросы. «Вижу, Господь его зовет». Как-то он разговорился с человеком, и тот его начал спрашивать о Боге. «Подождите немного, пока я укреплюсь, чтобы вас больше приобрести», — сказал он. И тоже уже враг пытался отнять у него то, что получил Вадим. На работе дал он прочитать письмо, которое он получил от Володи. И там нашлись двое, которые ходили раньше на собрания к нам и перестали. Дьявол их напитал ядом, и вот теперь они его изливали на Вадима. Я очень боялся за его веру, что она пошатнется, услышав слова этих богопротивников, и молился, чтобы Господь не дал ему споткнуться и довел до покаяния. Несколько дней действительно Вадим как-то сник. Пришлось ему дать контратветы на то, что те ему втолковывали. К счастью, когда те изливали свою грязь на нас и Бога, Вадим молчал. После еще нескольких маленьких попыток те двое умолкли. Я успел Вадима предупредить: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга перед свиньями, чтобы они его не попрали ногами и, обернувшись, не растерзали вас». Как хорошо пригодились эти слова здесь. Приехала мать Вадима с его сыном на свидание, и Вадим имел желание там бросить курить, покаяться, обрадовать мать. Я был женой как раз тоже тогда на свидании, но враг и сердце матери использовал. Она ему привезла мешок махорки и сказала: «Кури, зачем бросать?» Когда я с ней заговорил о Боге, у ней целый сумбур в сердце, и времени нет для Бога, хотя не отрицает, что Бог есть. Ее в детстве заставляли насильно молиться, и это посеяло, по-видимому, плохое семя. Там Вадим не покаялся, а желание имел. Но он должен был созреть до покаяния, действительно сокрушиться и оплакать множество своих грехов, и решиться раз и навсегда порвать со старой жизнью. Много еще нужно было терпеливых бесед, свидетельств. И слава Господу, он давал эту невозможную в этих условиях возможность. Много еще было разобрано непонятных тем с искривленным понятием. Прошло со времени свидания еще почти полтора месяца. Каждый день мы виделись, и не только виделись, а я молился: «Господи, возроди душу его для вечной жизни, даруй Вадиму покаяние». И вот Вадим решился, созрел в своем решении без предупреждения и поторапливания. Но опять же, где покаяться? Думали, искали, гадали. Один выход – та же крыша этого же здания. Решили лезть туда. «Там же рабочие внутри», – сказал Вадим. «Ничего, пошли», – говорю. Думал, что хватит душе томиться, пора помочь ей вернуться из сети дьявола. Мы залезли на крышу. К нашему счастью, она оказалась свободной. Только на соседней крыше работали электрики. Мы еще раз побеседовали. Сидя, я объяснил ему сущность покаяния и важность самого акта молитвы и так далее. И мы склонили колени. Сперва я помолился, а затем Вадим. Когда я взглянул на него после молитвы, лицо его было бледным от волнения, и руки дрожали. Он вытащил календарь. «Сегодня июля», — сказал он. «Да, сегодня ты нашел мир с Богом. Это важное число. Его запомни на всю жизнь и знай теперь, кто ты есть». От ответственности момента Вадим не сразу смог и радость объять, которую ему дал Господь. Но Вадим смог поверить, что ему Господь простил, а вечером уже излилась радость в его сердце, радость спасенной души. Мы еще поблагодарили Господа о прощении на крыше, просили об исполнении Духом Святым души Вадима, побеседовали о самом необходимом в первое время. Я приветствовал Вадима как брата. Не хотелось и слазить со столь благословенной крыши. Но время шло к съему, и мы вынуждены были идти на съем. Вадим весь сиял и ожил. Слава Господу, он сделал, что смог. Кровь его не зря лилась на Голгофе. С тех пор прошло всего 10 дней, но Вадим уже возрос в вере, одерживает первые победы над плотью и дьяволом, бросил курить, не сквернословит, не употребляет наркотиков. Иногда и здесь есть возможность. Работает по ночам, там же, за станком, у него лежит телогрейка, на которой он встает на колени и искренне молится. Хорошая черта у него, которая мне нравится. Не страшится, не заботится о будущем. Совершенная легкость и беззаботность. Когда я ему говорю: «Вадим, тебя будут вызывать, у тебя будут испытания, готовься». Ему это кажется странным. Готовится? Он готов. Слава Господу. Объяснил ему, что теперь его задача и забота – спасение сына, матери. Если возможно, жены тоже сидит. Библия у него везде с ним. Каждый день разбираем накопившиеся вопросы. Мне остается 10 дней до конца срока. Я доволен. Оправдались все страдания, скорби и переживания. Оправдались вполне. А сколько еще плода даст сказанное, испетое в других местах, а также написанное на стенах? Оно не будет бесплодным. Молюсь о том и о многом другом ежедневно на коленях, дважды у своей нары. Да и не только я об этом молюсь. За это время, последнее время моего последнего года, освободились сестры Лиза Реймер и Мария Тевс, которые сидели в Челябинске за работу с детьми. Лиза вышла замуж за вдовца и уехала из Аполлоновки в Солнцевку, того же района. Является матерью шестерых детей, один сын Сережи ее, и своим трудом служит Господу. Трудно ей было согласиться на этот брак, оставив детскую школу, воскресную школу, но по настоянию брата все же решилась. Меня же Господь обильно благословил и в последние дни моего пребывания здесь. Смог я написать то, что вы сейчас читаете. Правда, писал не за письменным столом и не в кабинете. Приходится писать в душе, где меньше глаз. Пусть только оно принесет благословение. Только выйду вечером подышать свежим воздухом после работы, невозможно остаться одному. Всегда находится собеседник, желающий что-то услышать, что-то узнать о том, что все же волнует его душу, хоть он и давит в себе это. Хочется рассказать еще об одном человеке, с которым меня свел Господь в последнее время. Высокий голубоглазый старик подошел ко мне с вопросом. «Ваня, поясни мне, что это было со мной? Мне было 7 лет. Мать послала на второй этаж свет выключить. Поднимался я по лестнице. Вдруг меня кто-то поднял за голову, придавив ее с обеих сторон, как подушками. Я чувствую и вижу, что я в воздухе, ногами болтаюсь и матерюсь. Я любил материться. Когда прошло некоторое время, я подумал, надо матери и гостям дать знать, что со мной, чтобы увидели меня, а они сидели за печкой. Кричать боялся, хотел руками постучать о пол второго этажа, руки не двигаются. Хочу ногой стукнуть о стенку, не могу. И тут я хотел сказать, «Боже мой, сколько я так буду висеть!» Не успел я подумать, «Боже мой, как меня отпустил кто-то, и я кубарем свалился с лестницы. Через 10 дней только я сказал матери правду. А сразу ведь они слышали, что упал, а просто сказал, что упал с лестницы. Когда же после рассказал одному старику об этом, он спросил, «Кому первому ты рассказал об этом?» Я сказал матери, «Умрет мать твоя». И точно через малое время умерла мать у меня. Пояснил я ему, что это козни дьявольские, а Господь сильнее его, и как только вы упомянули имя Божье, вас дьявол отпустил. Он согласился и убежденно говорил, «Как сильно имя Божье, в этом я убедился». Беседовал я с ним неоднократно и поясняя ему, как освободиться ему от этой силы. Господь благословляет наши беседы. Еще он мне рассказывал. Попросила одна хозяйка, они строили дом, мою мать побыть ночь в ее доме, пока она куда-то съездит. Ну, я и пошел с ней. Мать взялась за стирку, я лег в кровать. Вдруг кто-то стал сильно стучать в дверь. Мать пошла, открывает, везде смотрит, нет никого. Потом я лежу, вдруг из-за печки козел, и не козел. Ходит на двух ногах, руки человеческие, и прямо ко мне. Я под одеяло, он протягивает ко мне руку. «Уить, уить», — говорит. Потом убежал за печку. Я глаза протираю и смотрю снова. Он снова наполовину из-за печки вылез и «уить» на меня. Я закричал, «Мама, смотри, какой интересный козел!» Мать, как увидела, меня в охапку закрыла дом и домой. На следующий день хозяйка приходит, и когда мать ей рассказала о происшедшем, та и говорит, «Ой, я забыла вас предупредить. Когда у меня работали строители, я их плохо кормила и мало платила. И вот один из них старик и говорит, «Ты будешь жить в этом доме, но скучно тебе не будет». И точно, петухи кричат, то козлы какие-то за мной ходят, то из-под пола какие-то звуки, а по сути дела нет никого. Я уже привыкла и скучаю без них. Описал я эти случаи, чтобы еще раз убедились, насколько раньше дьявол был явным, а теперь стал искушать людей на зло, невидимо для всех, духом страшным, убеждая людей, что его нет, чтобы люди росли в неверии, еще затем, чтобы мы видели, насколько сильно имя Божье. Часто приходилось мне слышать от одних вопрос, есть ли черная магия и что это такое, а от других случаи и содержание ее. Вы, видимо, мало слышали о ней. Расскажу в предостережении. Книга черной магии – противоположная книге Библии. Книга черной дьявольской силы. Я не советую ни одному человеку брать ее в руки и желать ее. Этот же старик рассказывал мне. Он знал инженера, который работал на шахте. Купили они с женой сарай. И когда они его разбирали, чтобы перевести, нашли в нем большую иллюстрированную книгу. Взяли ее домой. Жена была учительницей. И стали ее читать. Напечатана она была на латыни. Читают и смеются, до того им странно все. Вечером, когда ложились спать, стали выключать свет, и вдруг все затряслось. И стол, и стул, и все, что на столе, ходуном ходит, и шкафы. Как только включат свет, все нормально. Так и не уснули всю ночь. Ночь, две, три. Инженер сонный приходит на работу, усталый, не выспавшийся. И когда ребята спросили, в чем дело, он и рассказал. Посоветовали к участковому идти. Он пошел и привел того. Тот сел за стол писать акт. «Ну-ка, выключайте свет», — сказал он. Выключили свет, и тут же все затряслось. «Хватит, хватит, включайте». И он ушел испуганный. Через некоторое время приехали два очень грузных человека на двух машинах, ЗИЛах, и стали допытываться, где книга. Оказывается, ее дети уже успели спрятать, но за шоколадки рассказали, где она. С тех пор все тихо стало в доме у них. А мы имеем книгу, которая спасает от этой силы тьмы. Мы имеем Отцом, любящего Бога и Спасителем Иисуса Христа, который отдал жизнь за нас. Как не благодарить и славить Его нам вечно? И как нам молчать об этой освобождающей силе Божьей? Как не говорить этим бедным людям о силе молитвы, которую мы испытали, о силе Слова Божия, которой мы пользуемся ежедневно и так мало ценим ее? «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Марка 16 глава, 15 и 16 стихи.